Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе «Поиски внутренней Ирландии». Обсуждаем романы Таны Френч «Искатель. Исходство» с переводчиком Шашей Мартыновой и издательством «Фантом Пресс». И в гостях у меня сегодня в студии директор издательства «Фантом Пресс» Алла Штейнман. Здравствуйте, Алла.
Добрый день.
Главный редактор Игорь Алюков. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
И переводчик романа Таны Френч «Искатель», а также переводчик многих других известных вам книг Шаша Мартынова. Здравствуйте, Шаша.
Здравствуйте, Наташа.
Ну что же, я предлагаю поговорить о романе, который на меня лично произвел совершенно неизгладимое впечатление. Королева ирландского детектива Тана Френч отошла еще дальше в этом романе от своего полицейского процедурала и предложила заманчивую, мистическую, магическую книгу об Ирландии, которая, на первый взгляд, кажется такой размеренной и непримечательной, но забирает тебя и пропитывает, наверное, как тот самый ирландский дождь, о котором все время Френч пишет в своих романах. Я бы хотела начать немножечко с сюжета, но просят нас всегда без спойлеров, а здесь, наверное, это особенно важно. Алла, расскажите немножко о книге. Почему вы вообще ее выбрали, да? Почему вы ее издали? Хотя понятно, что Тана Френч – это ваш автор, и было бы странно останавливаться. Но, тем не менее, чем вам эта книга дорога и о чем она?
Тана Френч мы издаем уже не первую книгу, поэтому, естественно, что автоматически каждая следующая книга обязательно будет в нашем портфеле. Когда мы посмотрели аннотацию и полистали книгу и поняли, что эта книга не просто про Дублин и окрестности, а про такую глубинную внутреннюю Ирландию, то, в общем, как бы без вопросов стало понятно, кто должен переводить. Шаша, которая не просто специалист по Ирландии, но человек, который страстно любит этот край.
Поэтому, прежде чем мы спросим Шашу об атмосфере романа, я хочу у Игоря спросить, что это за книга для вас и почему вы на ней остановились, ну, кроме того, что это ваш автор.
Ну, во-первых, мне кажется, надо еще сказать несколько слов о самой Тане Френч, потому что ее собственная история, она довольно интересна как раз в приложении к «Искателю», потому что она своего рода тоже искатель, она совершенно не ирландка, не родилась в Ирландии, она американка с итальянскими корнями, с русскими, как ни странно, корнями и с британскими корнями. И Ирландии у нее в истории нет. Но она поступила в Дублинский университет, приехала в Ирландию и вдруг поняла, что это вот то место, которое она, собственно, искала в своей жизни. Она осталась в Ирландии, и с тех пор она ирландка. Она стала ирландкой не только как писательница, как резидент налоговый, но вот она стала, наверное, по духу.
Как обычно это бывает, более ирландской, чем сам ирландец.
И вот это ее, наверное, отступление от ее совершенно такого звездного детективного дублинского цикла, который ей принес славу, каждая книга в котором становится бестселлером, она отошла на предыдущем романе «Ведьмин вяз» от этого цикла, и это сделано было довольно демонстративно, потому что она погрузилась как раз вот от криминально-детективных загадок и каких-то таких психологических вывертов, связанных как раз с преступлениями, она погрузилась в чистую психологию именно ирландскую в «Ведьмином вязе», а в «Искателе» она уже попыталась как-то погрузиться в психологию даже не отдельных людей, а именно страны и ее, наверное, вот внутренних органов этой страны. И Кел, главный герой, вот этот приезжий полицейский...
Из Чикаго.
Из Чикаго, собственно,
города.
Он и есть Тана Френч, который смотрит, приехав из огромного мегаполиса, где жизнь устроена совершенно иначе, приезжает он в уклад, который сохранился, ну, в течение уже многих, наверное, столетий. И он не меняется, несмотря на появление гаджетов, интернета, мобильных телефонов и всевозможных коммуникаций. И вот это вот наложение американского, по сути, вестерна, когда приезжает новый шериф в какую-то сельскую местность и начинает погружаться в жизнь этой сельской местности. Наложение на портрет вот этой Ирландии, так как он видится самой Тане Френч, он очень интересен.
Хорошо, совпадает этот портрет Ирландии, магия места, с тем, что вы знаете, чувствуете, в принципе, по другим книгам, по личным впечатлениям?
Это очень достоверно с точки зрения человеческого пространства, и у Таны фантастический слух на диалоги и на живую человеческую речь, на то, как люди разговаривают в пространстве, которое 800 лет было в пространстве там смеси языков, потом отвоевало свой язык, язык свой родил заново обратно, и он совершенно не такой же, каким он был, когда он был жив, там, в 18 веке и до этого. И само вот это пространство языка, понятное дело, что там есть некие слои, которые считают те читатели, которые так или иначе соприкасаются, там, не знаю, с ирландской музыкой на ирландском языке. Знают ирландских, их не так много, этих людей, да, сравнительно. Но те читатели, которые просто увлекаются, например, ирландской культурой, не знаю, там, участвуют в Ирландской неделе, в Святого Патрика, там, и так далее, для них это будет, понятное дело, абсолютная родина, потому что вот это соприкосновение с настоящей разговорной культурой, на которой Ирландия вся на речи, она вся речевая, это очень невизуальная культура, она вся словесная, она вся на звуке, на слове, на музыке. И там этого очень много, и недаром в книге отдельный слой, отдельный пласт подсказок для читателя, такое строевое и структурообразующее начало, это музыка, это название композиции и коллективов, которые фигурируют в романе, там 40 или 50 там музыкальных композиций, которые упоминаются или так иначе вплетены в сюжет. И это, конечно, абсолютно лобовая топорная подсказка, просто идите за белым кроликом, в смысле следите за песнями, за тем, как от песни к песне меняется интонация, градус угрозы там и так далее. Это просто подсказка автора. С другой стороны, если говорить о лексическом слое, Тана не сдвигается в сторону именно там ирландского языка, в тексте очень немного. То есть вот ирландских заимствований там чуть-чуть. В основном это гиберный инглиш, то есть это эмуляция вот этого английского, на котором люди говорят, переводя в уме его со своего сложного, унаследованного от предков ирландского. И это в репликах некоторых персонажей, особенно тех, которые там сильно постарше, это слышно. И Френч это классно эмулирует. Я попыталась сохранить это, хотя это, ну, такая не очень линейная задача, потому что при всем том, что ирландский больше похож на славянские языки, чем на германские, по своему строю логики, тем не менее, не славянский язык совсем. Поэтому вот эта попытка эмулировать мышление человека, который думает на ирландском, пишет на английском, и перетолкать это на русский, это такая, ну, я не знаю, мне кажется, что я нашла какой-то вариант решения задачки. Это никогда не моновариантная история, но мне кажется, что я смогла какой-то вариант подобрать оптимальный.
Сложно было русский эквивалент найти?
У каждого переводчика есть свои амплуа, как у актера. Мне просто в этом смысле везет и с «Фантом Прессом». Просто ребят знают, в каком амплуа я выступаю. Щукарь, да? Поэтому есть просто форматы, там, в частности, диалоговые речи. Я их легко переношу на русский язык. У меня были довольно общительные деды, и у них была в этом смысле богатая, насыщенная речь. Они с рязанщины, там, с орловщины. Поэтому фактически этот ключ довольно простой. Именно в силу того, что, как я уже сказала, у ирландцев очень много общего с русскими. Именно деревенских. Вообще людей из деревни. И поэтому совершенно легитимно, и это нормальная стратегия переводческая, в общем, уже там осененная веками, не я это придумала, можно эмулировать поселковую речь аграрных стран, скажем так. Можно эмулировать при помощи деревенской речи того же периода русской. Понятно, весь советизм оттуда надо вынимать и оставлять только вот просто русское деревенское. Вот. А поскольку я наслышана, у меня есть ухи в голове, у меня есть деревенская манера общения, и словечки, то, как произносятся там простые бытовые глаголы, как называют предметы, сколько должно быть инверсий на единицу текста, чтобы это не выглядело искусственно, с одной стороны, с другой стороны, был разговор. Ну и понятно, не забывать какие-то простые правила, там, что люди в прямой речи не используют причастные, депричастные обороты, там, да, ну, какие-то такие вот очевидные штуки. Что мы выбираем слова так, чтобы они легко стыковались одно к другому, не было 4 согласных подряд, там, ну, потому что это неудобно. И просто вот речь развинчивается вот так, и когда ты просто написал абзац там устного текста какого-то, ты его перечитываешь, тебе должно быть легко это читать вслух. Ну, то есть ты должен сам мочь выступить в этой роли. И тебе должно быть смешно, если это смешно. То есть ты должен, читая это, за словами должно стоять речевое намерение говорящего. У него есть определенное намерение, задача вызвать какую-то реакцию у собеседника. Она должна возникнуть и в русском языке тоже. Точно такое же намерение, желательно в той же точке, в которой оно возникает в английском.
Мне кажется, вообще в этой книге диалоги, они настолько блестяще сделаны, просто прям, не знаю, физическое удовольствие испытываешь, когда ты читаешь какие-то диалоги, потом возвращаешься, перешучиваешь. И, конечно, может быть, я не совсем правильную вещь скажу, но я все равно Шашу там слышу. Вот настолько она сроднилась с этим романом, что, зная ее уже не один год, зная ее язык, очень своеобразный, разные, ни на кого не похожие, я это там улавливала.
У главного героя Келла есть сосед Март. И Март говорит, что Келл сделал очень важную вещь, когда приехал. Он спросил совета. Чем расположил к себе?
С духами надо разговаривать, конечно.
Сторожило на этих мест. И Март всячески своего соседа опекает, он за ним приглядывает, находит поводы лишний раз заглянуть, лишний раз как-то и использовать, и поддеть. И тем не менее, все время держит под контролем, как дух этих мест, чужака, который прибыл. Как только появляется первая сцена, роман начинает искриться.
Да, это так. Но это тоже часть, собственно, духа Ирландии, который Тан раскрывает в романе, потому что это главное, что в романе работает, это коммуникация человека с духом пространства, в котором он чужой. И в этом смысле Тана в 1235 раз в литературе, особенно в западной литературе, осмысляет вот этот вот троп чужака в чужой стране, когда для меня самым ярким примером этой задачи писательской это, собственно, то, как ее решил Кэрол в свое время в «Алисе в стране чудес», потому что для меня Алиса ложится идеально на Искателя. Там можно проводить персонажи произвольно, параллели между персонажами. И Март в этом смысле, конечно же, мартовский заяц, и там есть сцены, которые для меня прям, ну, это встреча Алисы вот безумными чаепитиями там со всеми делами. И Кэл в этом смысле такая брутальная Алиса с бородой, которая тоже, ну, не лыком шитая и за себя постоять умеет. Но Алиса и у Кэрола, в общем, надо сказать, умела за себя постоять и постояла за себя «Будь здоров» в развязке романа. Поэтому, если говорить о ирландском духе и какими еще способами и с какой целью она с ним взаимодействует в своем тексте, важно, конечно, отметить еще, помимо песен, помимо диалогов, да, там, помимо пейзажного строя, который она организует в романе, там, который, безусловно, заслуживает отдельной медитации, это слой говорящих имен и слой пунктирных перекличек, когда у нас предмет встречается в тексте минимум дважды, иногда трижды. И предмет или там ситуация, когда наш главный герой сначала абсолютно на новеньких, он совершает подношения местным духам, речевые подношения, он разговаривает с ними, да, он позволяет, открывается им, просит совета, да, подносит им еду там и так далее. Духи начинают отвечать, и геометрическая середина романа, это, собственно, обряд инициации, в котором Кэл оказывается, и это строгая геометрическая середина романа. И в этой точке он становится своим. Без пяти минут он мог не пройти эту инициацию. И все читавшие это, мы помним, было очень нервное, в общем, место, когда мы понимали, что сейчас может произойти что угодно. В итоге он экзамен прошел, стал своим, и на этой стороне, за зеркалом, у Алисы началась немножко другая жизнь. И те предметы, которые мы видели в первой половине романа, возникают заново во второй, но выглядят уже по-другому. И в частности поэтому то, о чем Мал говорит, что книгу хочется к ней вернуться и прочесть ее заново, это совершенно так, и бесполезно возвращаться в процессе чтения. Ее нужно читать заново, когда ты прочел ее всю.
Дело кончится, надо сказать, весьма логичная, это завершенная детективная история. Алла упомянула, что за Келлом кто-то наблюдает, и как только он выяснит, кто наблюдает, и выяснит причину, он неизбежно окажется втянутым в детективное расследование, то, от чего он, в общем-то, уехал, но бывшего полицейского-то в себе не задушишь, поэтому расследование все равно будет. Но оно действительно не главное.
Я хочу сказать, что вот вы сказали про детектив. Тана Френч, хотя писала в «Искателе» совсем не детектив, у нее были явно другие задачи, которых она достигла, но вот это сидящее в подкорке, ну, я не знаю, в генном коде у англоязычных писателей работы, умение работать с сюжетом, с сюжетной структурой, она, конечно, здесь проявилась тоже. С одной стороны, это также совершенно полноценный детектив с абсолютными вывертами, твистами сюжетными, поэтому тот, кто не хочет читать про Ирландию, может прочитать детектив.
Еще две вещи о романе «Искатель», о подарках, которые Френч читателю в нем оставила. Первое, это то, о чем я уже упомянула, это, собственно, символика смысла фамилий. В романе все ирландцы, у всех местных очень старые ирландские фамилии, и они все говорящие. Это важно, и я не думаю, что это случайность. С этим немножко сложнее, просто потому что, ну, у нас не очень много народу знает ирландский, но если поковыряться, там, забить в Google, грубо говоря, эти фамилии на русском языке и поискать их происхождение, смысл этих слов, это тоже прекрасные подсказки, и местами ирония, местами горечь, а иногда это просто характеристика человека. И второй подарочный маленький элемент – это я обращаю внимание читателя на трех взрослых женщин, о которых, собственно, идет речь в романе, потому что в романе практически одни мужчины. И действуют, и впрямую с нами разговаривают, то есть не в реминисценциях Келла, да, главного героя, а физически с ним разговаривают в реальном времени романа три женщины, местные, взрослые. Там есть поюнее барышня, с которой он беседует, а есть три взрослые женщины, и это три ипостаси Ирландии. Это три разных женских типа хранительниц. Они очень разные, и они очень ирландские. И вот на это имеет смысл обратить внимание. Там очень грубо говорят. Есть женщина-речь, женщина-мать и женщина-жена. И вот это вот мне показалось невероятно здорово придуманным, и следить за тем, как эти три женщины взаимодействуют друг с другом и с ним, это такая отдельная нить внутри романа.
На самом деле, мне кажется, осень как нельзя кстати. Книга абсолютно осенняя. Правда, изумрудные холмы и вот эта зелень, которая бесконечно за окнами у главного героя вызывала все время у меня зависть, будет вызывать еще большую зависть, если читать книгу осенью, но я ее настоятельно рекомендую всем, кто не читал. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Романы блистательной ирландки Таны Френч обсуждала с гостями Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги и до встречи через неделю.